Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, добрый день или доброе утро, смотря где вы нас смотрите и слушаете. Это канал Ксении Лариной. Как обычно, по понедельникам в 19 часов по московскому времени мы начинаем наш эфир, который называется «Человек без телевизора». Это реинкарнация известной программы, на которой выросло не одно поколение слушателей
Москвы. Легендарный.
Да-да-да. Ксения Ларина, Ирина Петровская. Здесь, вернее, мы по разные стороны границ, да, но мы вместе. Это очень важно. Ира, приветствую тебя.
Приветствую всех и тебя горячее всего.
Дорогие друзья, конечно же, напоминаю, что это прямой эфир. Мы рабы прямого эфира, мы с Ирой очень любим и стараемся всегда выходить только в прямую. Это такая наша привычка, уж простите. Поэтому, конечно же, приветствуется ваше участие с помощью лайков, которые вы нам ставите, для того, чтобы как можно больше людей увидело нас. С помощью подписок, которые вы оформляете совершенно бесплатно и безвозмездно. Просто подписывайтесь на наш канал. Ну и, естественно, чат трансляции, который уже работает. Вопросы есть, и я так в течение эфира, как обычно, традиционно буду обращаться к вам, к нашему чату, к вашим вопросам. И всегда благодарны вам, когда вы пишете не просто вопрос, а если еще и пишете, откуда вы нас смотрите. Это тоже важно. География просмотров – это всегда очень интересно. Ну, а если вы даже и платный вопрос пришлете, то вообще вам цены нет. Присылайте. Мы всегда рады и благодарны за любое вспомоществование. Этого можно сделать по разным вариантам, разными способами. Все это есть в описании канала. Ну, вот такое мое вступление небольшое. А давайте так, Ир, я, наверное, прочту все-таки то, что мы запланировали, вернее, то, что мы видели, да, и о чем мы думали всю эту неделю.
Давай, давай.
У нас сегодня такая получилась, хоть и не 8 марта, но вот Ира как назвала наш сегодняшний эфир «У войны женское лицо», я бы сказала, еще жестче. Родина-мать зовет убивать, потому что уж больно жестокосердно выступают дамы, особенно дамы с именем, известные, красивые женщины, которые являются иконами для многих. У них много фанатов, я имею в виду певицы, артисток и прочих, пропагандисток. Итак, почему женщины убивают? Чечерина стреляет из пулемета, Будина и Поплавская подносят патроны, Вика Цыганова исцеляет безногих, Элла Памфилова призывает к расправам над предателями. «Войну и мир» — это слова запикивают на телевизоре. Новые иноагенты — журналисты, блогеры, музыканты, правозащитники. Тайны и ужасы Мундиаля, который открылся в Катаре вот буквально вчера. Выпуски. Дмитрий Буратов у Юрия Дудя. Светлана Ганушкина, правозащитник, скажи Гордеевой. Будина, Харатьян, Майданов в военно-патриотическом эфире Манучарова. История Херсона и выпуск «Волонтеры и беженцы» — это редакция. Судьба мобилизованных — это выпуск «За гранью» Карена Шейняна. Цена мобилизации и выпуск с Анной Ривиной, главой фонда «Насилию нет» — это у Ксении Собчак. Беседа с философом Денисом Грековым, канал Артема Филатова «Опыт свободы». Это вот я для себя открыла этот новый канал. Мне кажется, он очень интересный. Юлия Аук в подкасте «Поживем, увидим», новая газета «Европа». Гарик Сукачев у Солодникова. Ну и, как всегда, я в конце напоминаю вам, что можно посмотреть и гостей нашего эфира. На этой неделе это были Андрей Колесников, как мы с Колесниковым договорились, в хорошем смысле этого слова.
Наш Колесников.
Да. И Михаил Козырев тоже вот был в минувшую субботу у нас на канале. Есть и художественное, то, что мы с Ирой определили как «Сырое о прекрасном», поскольку появились новые сериалы в эфирах Ютуба. «Алиса не может ждать» Натальи Мещаниновой и «Черная весна» Сергея Тарамаева и Любы Львовой. Вот такой наш план, вернее, не план, а список наших впечатлений. Можете поправлять, добавлять, задавать вопросы. Но вот почему женщины? Мне кажется, что одно из самых страшных видео недели – это вот то самое видео Ольги Будиной у Вячеслава Манучарова.
Да, я бы сказала, даже не просто страшные, а еще и очень резонансные почему-то, да, казалось бы, сколько уже у него там побывало разного рода, так вот в кавычках возьмем, людоедов, но Ольга Будина, видимо, превзошла всех по вот этому вот главному качеству. И, честно говоря, там я прочитала много отзывов разных иронических, но у меня это вызвало ужас, потому что я видела впервые робота в женском обличии. Было у меня ощущение, что это абсолютно говорит человек, не только лишенный какой-то эмпатии, которая составляет
эмпатия
название.
Эмпатия Манучи, да-да-да.
Эмпатия Манучи, точно так же, как эмпатии нету в самом Манучи. Или не знаю, как это правильно ударять, да. Но наоборот, если есть что-то противоположное эмпатии, какое-то слово, вот это вот наоборот демонстрировало нам, пытаясь играть какие-то эпизоды этого разговора, вот это вот Ольга Будина, которая производила, по крайней мере, в своей актерской ипостаси, артистической ипостаси, она все-таки производила впечатление, ну, такого вот, да, симпатичного, милого человека. И вот тут я никогда не слышала, что она говорит о себе, когда, там, я не знаю, интервью, может быть, давал, я не слышала. Потом там какие-то обстоятельства ее личной жизни многим были известны. Мне ничего не было известно. Я вот так с чистого листа смотрела, и каждая следующая фраза вызывала у меня вот это чувство абсолютного ужаса, абсолютного, когда у человека отсутствует что-то очень важное, что его делает человеком. Я уж не говорю о том, что его делает женщиной-матерью, каковой она является. И эта тема там как раз присутствует, и она развивает все предыдущие мои впечатления и доводит их уже до абсолютного, до абсолюта, вот как доводит, когда речь идет о собственном сыне, которого она готова в любой момент, и он сам готов отправиться воевать. Ну, а, значит, задача любой женщины-матери – подготовить своего ребенка для отправки на, в широком смысле слова, на войну. И это абсолютное какое-то, вот, когда говорят о расчеловечивании, да, и если нужно ребенку какому-нибудь показать, да, ну, такому уже подрощенному ребенку, как это выглядит. Вот это выглядит именно ровно так. Мы понимаем, я понимаю, может быть, я ошибаюсь, но человек, который сознательно или неосознанно, да, каким-то образом вытравил себе, в себе, или оно само исчезло, может быть, было в каком-то зародыше, и обстоятельства потом не дали этому в нем развиться, да, вытравил в себе все те качества, которые, собственно, ценятся в любом нормальном человеке, аж в женщине тем более. Мне кажется, Ольга Будина превзошла всех героев Манучарова, и мне кажется, даже он в ходе этой беседы, хотя я бы не назвала даже это беседой, это был фактически вот такой монолог, где одна безумная тема перетекала в другую, еще более безумную. И мне кажется, интервьюер, если можно Манучарова так назвать, лишился дара речи в какой-то момент. Он перестал вообще понимать в какой-то момент, о чем идет речь. Особенно там, где речь шла трансгуманизме, Голливуде и так далее, всех этих вот нетрадиционных для нас ценностях, которые нам навязывали с одной целью – лишить нас вот этого нашего не пойми чего природного, потому что если это то, что продемонстрировала сама Ольга Будина, которая была в наброшенном пиджаке, что каким-то образом еще больше, пожалуй, вот углубляла, усугубляла разрыв между женским дней и не пойми каким. В общем, впечатление у меня тяжелейшее, хотя Там почти каждый эфир, я повторю, у Манучарова, это в первую очередь демонстрация собственного патриотического настроя его героя и обличение тех, кто не соответствует нынешним представлениям как героя, так и интервьюера прекрасно.
Ну, с Будиной случилось это не сегодня, Ир. Я помню, что впервые я услышала о том, что она не слишком адекватная, от Миры Тодоровской, замечательного продюсера и супруги Петра Ефимовича Тодоровского. А если ты помнишь, она играла же Надежду Аллилуеву.
Я помню.
Аллилуеву в фильме, да, жена Сталина. И тогда я впервые вот от Миры услышала, что там что-то не в порядке, поскольку слишком как-то так... Он слишком странно оценивает и личность Сталина, и вообще все это. Но все эти тетки развернулись в полную силу во время пандемии, если ты помнишь. Это все как бы звенья одной цепи. Каким-то образом это связано. Как, может быть, ты сейчас мне объяснишь?
Не знаю.
Что все тетки, которые выступали против прививок, которые рассказывали нам про то, что это все придумали в лаборатории ЦРУ для того, чтобы извести русских, для того, чтобы расправиться с нами. Это вот Маша Шукшина, которая на этом свихнулась, на этой почве антиваксерной, да, и в том числе и Ольга Будина. Вот все они, как заведенные, повторяли одну и ту же мантру. В итоге все это перешло вот в сегодняшнее безумие, связанное с этой войной, с этой операцией и с теми страшными словами, которые они говорят в различных эфирах. Кстати, кто-то, по-моему, даже поместил эту фотографию в наброшенном пиджаке, и Маша Шукшина в наброшенном пиджаке сидит у кого-то в эфире, точно так же, да, и Ольга Будина. В этом тоже есть какой-то смысл. Они немножко похожи на таких вот советских представительниц колхозов, да, которые вот в кино там так их показывали. Или вот должно быть обязательно какой-нибудь значок или депутата Верховного Совета СССР, или что-то типа этого, ты вспомни, да. Эти вот пиджаки, наброшенные на плечо, это тоже некий образ. Но меня поразило в этом интервью, помимо того, что ты уже назвала, то, что эти люди готовы. Я всегда раньше говорила, что своих-то они не посылают, своих-то они берегут. А вот нифига. Тут-то мы видим, что она готова и своего послать, своего собственного сына. Как она говорит, а наша задача – патрона подносить. Я вспомнила, что где-то я читала информацию в какой-то газете советской, российской, что сын Яны Поплавской, известный тем, что у него на спине портрет матери, татуировка, он уже там, он уже доброволец, и она этим гордится, что он доброволец, он там воюет и, значит, защищает меня и нашу родину от фашистов.
В данном случае у Яны Поплавской уже очень взрослые сыновья, которые сами способны принимать, я думаю, решения, и вряд ли это каким-то образом связано с желанием Яны Поплавской отправить его. А в данном случае речь идет о мальчике, который как раз сейчас подходит, я так понимаю, к призывному возрасту, да, и которого сознательно его родная мать готовит вот к этому выбору, когда еще сам человек все-таки не до такой степени хозяин собственной судьбы. Опять же, вы можете как угодно, что угодно думать, делать, но почему это ваше, допустим, убеждение в том, что ваше дело правое, победа будет за вами, уже даже частично, если говорить, да, о победе на каком-то идеологическом фронте, она за вами, вас интервьюирует, вы вдруг осознали свою вот эту вот, да, свою необходимость какую-то, да, пользу и так далее. Ради Бога. Все люди сами в состоянии, взрослые тем более, решать, как и что. Почему обязательно в каждом выступлении этих людей такая звериная злоба по отношению к своим же коллегам, которые либо молчат, либо уехали, либо, наоборот, высказались, это уж само собой. Это составляет, на самом деле, практически три четверти вот этих вот, ну, в данном случае у Манучарова эфиров. Ощущение, мы уже с тобой над тем, по-моему, да, говорили, что ради этого эти интервью и делаются. Во-первых, продемонстрировать нам, что свято место пусто не бывает, товарищи, не волнуйтесь. Те, кто уехали, черт с ними, или, как говорит Майданов в последнем интервью.
А, это вот вообще, сегодня появилось, да,
Майданов? Да, я успела тоже кусочек посмотреть. Ни в коем случае нельзя возвращать, а тех, кого назвали иностранными агентами, вообще надо запретить любой доступ в наше информационное пространство, потому что, как он говорит, почему-то Бастрыкин определяет иноагентами, называет, да, хотя вроде бы он все-таки в другом ведомстве, ну, допустим, собирательный, да, такой, значит, и зря, опять же, он все время говорит Бастрыкин, я цитирую, вот зря он никого иноагентом не назначит, и в его представлении иноагент – это реально враг народа, который должен лишен быть, как это раньше называлось, поражен во всех правах. Да?
Подожди секундочку, а он что, Майданов считает, что это Следственный комитет назначает иноагента?
Да, он все время говорит, если Следственный комитет, и если Бастрыкин назначил иноагентом, значит, все так тому и быть, и просто так вот такой достойный человек не может никого назначить. Неважно, это его собственное, да, понимание действительности. Я говорю об общем смысле и тоне всех этих разговоров. Не проходит там и 5 минут после начала, как обязательно возникает этот вопрос. Как вы относитесь к Алле Борисовне Пугачевой? Что-то Алла Борисовна там... Безусловно, не почему-то, а на первом месте, да, среди, значит, вот персонажей, по поводу которых эти герои, в кавычках, обязательно должны высказаться. Ну и вообще по поводу всех остальных, которые в такой тяжелый час вот отказались быть вместе с Родиной, отказались работать на новую идеологию. Это он тоже все время, этот Майданов, повторяет, что это необходимо, народ, наконец, сплотился, народу нужны новые кумиры, народу нужны выразители нынешних народных. Да? Всегда вспоминаешь, как только вспоминают родину и народ, это значит, либо проворовались, да? Либо, как говорит Муратов, родиной начинают называть страну, когда она призывает убивать. Да? Вот эти вот... На самом деле... Я понимаю, что это такая галерея, которой в будущем она тоже, конечно, может о многом сказать потомкам, тем, кто доживет до этого.
Кстати, напомним, что Майданов это не просто певец, которого я, мне кажется, я никогда и не слышала, как он поет. Зато мы знаем, как он говорит. Он депутат Государственной Думы. Вместе с моим другом Певцовым они являются участниками комитета по культуре, там, где вот Елена Ямпольская, которая уж настолько была человеком таким всегда радикальных взглядов, кровожадным, тоже все время требовала каких-то запретов бесконечных. Она просто цветок сейчас рядом с ними со всеми. Обрати внимание, что как-то мы не слышим от нее никаких новых заявлений.
Да. Она регулярно, был период незадолго до 24 февраля, когда она была там через раз буквально, она была в эфирах у Соловьева, всегда очень страстно выступала за всякие новые запреты. Вот сейчас ее нет, то ли потому что... Нет, да культура у них доходит тоже. Они требуют тоже культуру старую отменить, новую, значит, утвердить в том числе всякими возможными законами. Не-не-не, про культурку бывает тоже.
Хочу обратиться к чату, поскольку я предложила нашим зрителям рассказать, откуда они. Давай я назову города. Ессентуки, Москва, Сан-Франциско, Киев, Дюссельдорф, Белгород, Лондон, Тверь, Екатеринбург, Кременчук, Чикаго, Литва, Бердянск, Ильинская, Красноярский край, Крым, Йошкар-Ола, Израиль, Рязань. Спасибо большое, дорогие наши зрители. У нас уже полторы тысячи в моменте смотрят. Ставьте, пожалуйста, нам лайки, дорогие друзья, и не забывайте про донаты, Donation Alerts, PayPal, Суперчат YouTube, DonatPay, все это у нас есть в описании, пожалуйста, про это не забывайте. Я не бросаю эту тему, Ира. Я хочу на ней остановиться. Она меня ужасно волнует, потому что я вижу, не знаю, как ты, что сейчас куда большую кровожадность демонстрируют именно дамы во всех проявлениях. И это при том все эти дамы, они матеря. Извини за выражение, да?
Да-да-да, матеря.
И вот это, я думала, что, может, Чичирина не матерь, она матерь. Я специально проверила в Ютьюбе, у нее есть дочка. И я от этого видео с Чичириной много было страшных. Но, не знаю, видела ты этот кусочек, который она сама опубликовала, где она стреляет из пулемета и кричит страшным голосом слово «Херсон». Это, конечно, запредельное. «Херсон», она кричит, да, с изменившимся лицом. Можно много привести таких примеров, которые просто просто выбивают, как ты говоришь, не то, что там эмпатия, а даже, мне кажется, ощущение, что эти люди совершенно даже не понимают, что они говорят и к чему они призывают. Можно назвать и ту же Валентину Матвиенко, которая давным-давно с самого начала, естественно, оправдывала все это, начиная с того самого Совета Безопасности, который мы все наблюдали после того, как было принято решение о спецоперации, да, или то, что несет, то, что говорит Маргарита Симонян, и то, что она пишет, и то, что она говорит. Ну и, конечно, что называется, апофеоз этой недели – это и Элла Памфилова. Элла Памфилова, которая когда-то, вот говорил там Муратов про то, что матери остановили войну в Чечне. Элла Памфилова была как раз в числе тех, кто останавливал войну в Чечне. И главный ее был аргумент, что мы убиваем мирных жителей. Мы убиваем собственных детей. Как это может быть? Сегодня, просто чтобы, если зрители не знают, я скажу, что это был эфир, который она на белорусском телевидении, который вел Марат Марков, небезызвестный. Мы его узнали, мы в России, как я помню, когда он допрашивал в буквальном смысле в эфире Романа Протасевича, у которого были замазаны синяки и гематомы на лице, и он там плакал в эфире, и это было ощущение абсолютно, что это человек не просто так интервьюер, а человек с погонами, и это его работа. Он здесь публично допрашивает людей. То, что говорила Элла Памфилова здесь, что это она про сегодня говорит. Сейчас Ира скажет, я просто, чтобы картинку показать нашим зрителям. Она говорит, как сейчас наш народ распрямился, плечи разудись плечом.
Разудись, слова, да.
Да. Как у нас какое-то обостренное чувство справедливости. Мы справимся с внешним врагом. А вот с внутренним, говорит она, это вот наша первейшая задача. Избавиться от метастаз в культуре, в обществе и справиться с предателем. Твои впечатления?
Похожие на твои впечатления. Я просто вспоминаю, я с самой Эллой Памфиловой, как и ты, наверное, была знакома с незапамятного года. Она, если ты помнишь, баллотировалась в 2000-м, по-моему, да, году в президенты. Тогда была какая-то целая скамья такая запасная. И она производила как раз впечатление вот такой вот именно женщины-матери, учительницы начальной школы, такой очень правильный, но в то же время душевный, участливый. Говорил не бог весь какие там мудрые вещи, но тем не менее довольно какие-то вроде правильные вещи. Она до сих пор, как ты слышала в этом интервью, все равно она считает себя демократом, да, как бы от демократов
удивительно,
она.
Удивительно.
А меня, кстати, поразило, что она, может быть, так совпала, она была в военизированной какой-то рубахе, такого цвета тоже.
Хаки.
даже не хаки, а такого темно-зеленого, как вот мундиры парадные, да, мне показалось, что это не случайно, потому как это сегодня такая востребованная форма одежды. Ну, тоже изумление, естественно. У меня даже возникло подозрение, может, их там, у них какая-то бывает проверка на соответствие, да, каким-то вот нынешним основным идеологическим, пропагандистским направлениям. И те, кто ее проходит, те получают право каким-то образом дальше жить, развиваться и так далее. Но даже внешний человек от этого меняется. Вот куда делась вся вот эта вот мягкость, женственность? Человек становится именно опять, в этом есть что-то такое механическое, вот роботовидное. Ощущение, что у них рты говорят как-то вот сами по себе. Они могут даже удивиться даже, наверное, сами, когда, если со стороны послушают, что именно они говорят. Но это сегодня главное направление, которое необходимо, я думаю, вот все время подтверждать, в том числе участием разных персонажей вот в разных эфирах. И уж я, конечно, не говорю об этом Марате Маркове белорусском, про которого, когда он еще тогда только брал это интервью кошмарное с Романом Протасевичем, те, кто были знакомы с его предыдущей деятельностью, писали, что вот он, да, такой тоже, даже не солдат, он высший офицерский состав, он, скорее всего, такой генерал белорусской пропаганды.
Ну, а скажи мне, пожалуйста, если вспомнить, вот я про это тебе писала, когда мы обсуждали наши сегодняшние темы, если даже вспомнить самые тяжелые времена, военные в том числе, и Чечню тоже, про которую мы уже вспомнили, или вот Великую Отечественную войну, Вторую мировую, я не помню, чтобы так работала пропаганда, используя образ женщины. Наоборот, всегда было, что даже в священной войне, даже в справедливой войне, даже в войне, которую ты защищаешь своих близких и свой дом, и свою родину, даже там это было горе. Прежде всего, первая эмоция была горе, горе. Когда сына увозят, когда сын уходит, когда сын погибает, когда ты ждешь этого сына. Вспомни балладу о солдате, фильм.
О, да, 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 конечно, да. Да.
Это совсем какая-то совсем другая эмоция. И это эмоция, которая пробуждала, извините, тогда этого слова, наверное, не знали, эмпатия, да, а пробуждала сочувствие, сопереживание к людям, которые гибнут. Это, конечно, что-то чудовищное. Мне кажется, что это тоже, может быть, я не права, Ира, наверное, это тоже связано с этим общим трендом, который мы наблюдали все эти годы, можем повторить, вот с этим вот переодеванием в военную форму, детей, да, и прочее, прочее. Потихонечку такой наращивалось вот это милитаристское сознание, которое выдавалось за патриотизм. А на самом-то деле это совсем другое чувство, другая эмоция.
Ну, я абсолютно согласна, да, это другая эмоция, да. У меня тоже вызывали ужас совсем какие-то грудные младенцы, которые ехали в колясках, в пилотках с георгиевскими лентами, в гимнастерках, все эти вдруг появившиеся военизированные праздники в детских садах, какие-то поделки, когда там дети должны были лепить танки и самолеты. Естественно, все было потихоньку, потихоньку, и дошло вот до какой-то такой стадии. Не будем исключать при этом чистую конъюнктуру. Не будем исключать того, что часть вот этого культурного народа действительно почувствовала, что вот сейчас их время пришло, время, когда действительно освободились некоторые места в связи с тем, что уехали. Помнишь Татьяна Васильева, которая, по-моему, да, Красовскому в интервью говорила, что раньше, вот совсем недавнее время, она обратилась к Серебренникову, оказавшись с ним где-то в одном зале, и сказала, что она была бы не прочь у него где-то там сыграть, но он не проявил никакой заинтересованности. И потом она же говорила про Чулпан Хаматову, что вот такие, как Хаматова, они, собственно, были на первых позициях, у них были лучшие роли, а другие в их тени были, и поэтому, собственно говоря, не имели шансов пробиться вот в какие-то самые модные спектакли, самые там какие-то, да, обсуждаемые фестивальные фильмы. И вот теперь, когда нету Чулпан Хаматовой, нету там Ингеборги Дапкунайте, еще кого-то нету из артистов, да, музыкантов многих нету. А почему нет? Это, мне кажется, умение держать нос по ветру, помимо действительно вот таких вот совсем убежденных, да, или, как ты говоришь, после пандемии, да, немного так, как будто бы подвинувшихся немножечко умом. Есть еще, я думаю, изрядная вот эта вот когорта, которая с удовольствием сегодня использует этот момент. С тем, чтобы заметили, с тем, чтобы, когда будут создавать новые уже патриотические произведения, чтобы вспомнили, что живет вот такая вот Ольга Будина или Татьяна Васильева.
Очень наивные люди, конечно. Я никогда не думала, что эти люди... Вот... Хотя, да, ты права. Ты знаешь, у меня есть такой пример. Театр Ленком. Когда там стали все умирать, это еще было до политического кризиса, когда ушел, ну, когда случилась беда с Николаем Караченцевым, когда ушел Александр Абдулов, когда ушел Олег Янковский.
Броневой вдруг, потом, там много да, было. Да.
Вдруг кардебалет вышел на первую линию, понимаешь? Все, кто до этого были на вторых ролях, которые, собственно, потому что есть вот как бы вот звездный состав, да, Марка Захарова, первая линия. И вдруг они все вышли. Тот самый случай, когда все, значит, поумирали, да? А теперь мы звезды, это называется. Я не хочу, конечно, там всех в этом обвинять, но есть такие люди, которые вот себя позиционировали и до сих пор, и сейчас позиционируют как такие звезды Ленкома. А все потому, что вот и все свежили очи гения, понимаешь, как в известном, да, стихотворении. Тот самый случай. Да, и... Может быть, мы... Послушай, Ира, мы же с тобой живем давно. У нас тоже мы переживали этот момент отъезда, исчезновения. Сначала до нас, когда мы еще не родились, я имею в виду вот время сталинских репрессий, тогда людей физически уничтожали, да? Вот в том числе и первых звезд настоящих, если мы говорим о культуре. И либо морально их задавливали, либо физически уничтожали. В наше время людей выдавливали из страны и писателей, и поэтов, и артистов, и художников, и режиссеров. Но ведь кто-то же вступал на их места, кто-то же занимал их места.
Это было все равно по-другому. Вот мы вспомним, да, когда там выдавили любимого. Но такой мощный был в целом вот этот культурный слой, что на место любимого пришел Анатолий Васильевич Эфрос, например, да?
Ну, не на место любимого, ты имеешь в виду буквально, когда он занял место
буквально, главного режиссера. Именно буквально, я имею в виду буквально в театр на Таганке, да, пришел. Другой вопрос, чего это ему стоило и так далее. Мне кажется, вот тот период, который ты упоминаешь, там не было, это было все-таки не очень прилично. Я сейчас не Эфроса имею в виду, Эфрос шел спасать как раз. И беда, что театр это не оценил. А вообще, в принципе, вот не было такого, как сегодня, жесткого разделения. Все-таки в культурной среде, я, может быть, ошибаюсь, но все-таки были какие-то общие представления о приличиях, да, о том, чего можно, чего нельзя. Да, конечно, люди тоже конъюнктурно ставили советские пьесы, да, там издавалось дикое количество именно макулатуры советской, но не было вот как сегодня вот такого вот, да, это все-таки сталинские годы, когда должны, или там ранние хрущевские, когда должны были на собраниях вставать и на глазах у всех поднимать руки и клеймить, как бешеных собак, очередную партию тех, кто стал врагами народа. Потом, мне кажется, это все-таки были более мягкие времена. Ну, не то чтобы даже мягкие, но неприлично это было вот в этом цехе, цеху всегда путаю, вот так вот, как сегодня, высказываться и по поводу уехавших или попавших в опалу по той или иной причине коллег, и тем более заявлять вот таким вот образом, как сегодня делают эти люди в этой эмпатии, заявлять вот такое свое прямое отождествление себя с генеральной линией. Это было уже неприлично. Я думаю, в этом отличие огромное вот этого нынешнего периода, что вдруг люди почувствовали, что уже не неприлично, что уже даже более того, ты за это получишь те или иные знаки отличия, да. Что ты...
И вообще ты лучше.
Вообще быстрее других успеть добежать, не тогда, когда там тебя принудили, а тогда, когда ты как будто по собственному велению сердца сказал, я с вами, я целиком и полностью, сегодня мы как никогда, а завтра гораздо еще. Помнишь, была песня такая у Юлии Кима. Я, кстати, извини, на эту же тему, я вчера случайно попала на НТВ, это воскресенье, 6 часов вечера, программа давно идет, называется «Новые русские сенсации». Там всякое бывает,
не
всякие
Гурченко.
Откровения.
Про Гурченко нет?
Нет, если бы про Гурченко. Там звезды, как сказано, против Зеленского.
Такая прям рубрика?
Ну, не рубрика, а название программы «Звезды обличают Зеленского». Так. Причем ты бы видела, кто там в звездах сегодня ходит. Например, это немножко выбивается из женской темы, но к женской я сейчас приду. Никита Джигурда, который до этого мог эпатировать публику, мог, это примерно как о нем говорят, мог выступать в разных странных образах, но наступило тяжелое для страны время. И все вот это наносное, все ушло. И теперь Никита Джигурда – патриот. Он ездит туда, он ездит сюда, он говорит, что он думает про Зеленского. Джигурда, еще раз я повторяю, да? Мгновенно человек завершил этот этап пируэт. Превращения в человека, да? В человекообразное. А потом пошли девушки и дамы, которые обличают, опять же, обвиняют Зеленского. В частности, нам объявляют там о сенсации, что секс-бомба. Не спрашивайте, кто это? Анна Семенович готова открыть.
Это которая Искандеры, не смешите наши Искандеры. Помнишь,
да,
которая была в 2014 году?
Да. Вот, она ничего такого не говорит, кроме того, что однажды в каком-то концерте Зеленский, который еще ни сном, ни духом не был ни разу никаким президентом, типа попросил у нее телефончик. Все ее откровение. Дана Борисова, певица Слава, и все они, значит, поспешили высказать свое компетентное мнение о том, кем является сегодня Зеленский. Я смотрела, честно тебе скажу, да, твой друг Певцов там тоже был, конечно, Джигурда, Певцов, кто-то еще, но вот эти вот три девушки.
А певица Зара, она всегда обычно рядом с Певцовым.
Нет, знаете. Видишь, певица Зара, она никоим образом не... Я так подозреваю, что и Дана, может быть, это Борисова не знала. Но главное, видишь, это люди, которые теперь вот нам преподносятся в качестве моральных авторитетов, угу. которые готовы обличить главу другого государства. И при этом, даже говорю, даже обличений нет. Это какая-то, как говорили на НТВ, напиханка. Когда напихано все, какие-то фрагменты из каких-то выступлений еще в КВН Зеленского, эти вот, значит, дамы, которые тоже какие-то там несут несусветную ахинею, ну уж я не говорю о немедленно превратившемся в духовного лидера Джигурду.
Вот почему я вспомнила про Гурченко, потому что здесь наши зрители пишут. АК зовут нашего зрителя. Это вы еще НТВ вчера не видели. Эти твари приплели Гурченко и ее песню про сына к этой ужасной войне, представляя ее под соусом отечественной, где наши сыновья сражаются за Родину. Может быть, это вот типа такой же передачи, да?
Нет, я думаю, это было в следующем шоу, называется «Ты супер», по-моему. Там, где перепевают песни. Я видела анонс, что вот этот выпуск будет посвящен памяти ушедших артистов. И, скорее всего, кто-нибудь там употребил вот в дело песню, которую когда-то действительно пела Людмила Марковна. Но это не первый раз.
Да-да-да. Я хочу просто сказать, прости, Ирочка, нашей зрительнице Нелли Фадеевой, которая нам прислала донат. Спасибо вам большое за внимание. У нас уже больше 3000 смотрит в моменте. Огромное спасибо, дорогие друзья. Будем очень рады любым вашим вопросам и любым предложениям. Я, значит, смотрю постоянно, вижу и Вильнюс, и Хайфу, и Германию, и Ковров, и Королев, и Мурманск, и Грецию, и Берлин, и Питер, и Екатеринбург, и Ростов-на-Дону, и Майорку, и Испанию. Мы все это видим, и это очень приятно, что мы находимся в центре мира сейчас, вот в эти минуты. Огромное вам спасибо за доверие. Ира, в этой связи, хоть и не про женщину, но не могу обойти вниманием интервью, которое я посмотрела волею судеб, что называется, поскольку на это интервью меня направил Миша Козырев. Я посмотрела перед тем, как с Мишей беседовать в эфире, я посмотрела это интервью Игоря Сукачева, Николаю Солодникову. Да. И это, конечно, извини, не меньшее впечатление, чем от «Эмпатии» Манучи. Вроде как люди на разных уровнях, но вместе делают одно общее дело. Скажу я тебе так. Вот действительно тот самый случай. И там было много, конечно, таких моментов, в которых вот ты думаешь, нет, этого не может быть, ты должен прокрутить это. И даже, кстати, Миша Козырев, он при всем при том, что он человек, ну вот, очень великодушный и старается найти оправдание для любых самых малодушных поступков, пытаясь войти в положение, что да, вот приходится иногда и это делать. Тем более, когда речь идет о товарищах близких, о людях, с которыми ты большую часть жизни просуществовала, проработала рядом, ну, нельзя так это от себя отрывать. Но даже он, Миша, при всей своей терпимости, он не мог пройти мимо оценки Сукачевым поведение их общего когда-то друга Ивана Охлобыстина, которого тоже Сукачев пытается оправдать и объяснить, но Миша Козырев сказал жестко, что это абсолютный нацист по своей природе, по своим высказываниям, по своим убеждениям. Я не знаю, почему я сейчас это все пересказываю и какой предложить тебе вопрос. Да, вот эта вот цена...
Один и тот же вопрос, да, что да, с людьми да, такое да, делается. Да, да. На самом деле у меня по отношению к Сукачеву другие чувства, не такие, как по отношению к большинству героев этой «Эмпатии». Он мне показался ужасно жалким. Видно было, что он сам самому себе на самом деле противен. Потому что он вынужден...
Это обнадеживает.
Он вынужден выкручиваться, чтобы, не дай бог, не сказать чего-то лишнего и в то же время не показаться уж совсем людоедом или каким-то вот таким вот, как его друг Охлобыстин. Это другая позиция. Она очень ярко проявилась, когда он рассказывал, как они дома эту тему обходят. Как они с 18 на минуточку летней дочерью, не с 8-летним ребенком, в отличие от Миши Козырева, который своим 11-летним девочкам все объяснил в первые дни. Ну, то есть попытался объяснить им, чего происходит, чтобы они хотя бы там, да, знали, пока они были в Москве, как себя вести в школе. Но тут с 18-летней дочерью, говорит Сухачев, мы вообще на эту тему не говорим. И вообще в семье делаем вид, что как бы и ничего не происходит. Вот живем, как жили. И вот честно сказать, я не знаю, какая здесь позиция лучше. Когда ура на коне и всех, значит, да, шапками закидаем и так далее. Или вот эта трусливая какая-то абсолютно позиция, когда прижимают уши, не буду говорить к чему, но, допустим, к голове, и делают вид, что как-нибудь, может быть, да, нас это не коснется. Обойдется. И мы, да, обойдется именно. И мы продолжим при этом, в отличие от наших коллег, которым закрыты сегодня пути на сцену, на концерты и так далее, а мы все-таки продолжим и будем зарабатывать, и будем все равно петь. Да, мы рокеры, мы вроде такие, значит, в своем искусстве, если это, ну да, творчестве, да, мы были такие, ух, ну а сейчас вот надо вот такое время. И точно так же он этого Охлобыстина оправдывает, а зато он
в церковь ходит.
В церковь, они за нас стоят в церкви каждый день. Ну, тут, правда, не знаешь, что лучше, стоять в церкви или не стоять в церкви, но при этом сохранять какое-то человеческое нутро в себе, какие-то необходимые человеческие качества. Еще раз говорю.
Причем-то говорит, да, что он в церковь, а ты знаешь, Коля, что они в церковь ходят каждый день. Я вот сижу, слушаю, как раз тоже думала, что, боже мой, а наши те самые патриархи, эти певцовоины в рясах с крестами на пузах, они вообще из церкви не вылезают? Вообще? Они в
ней
живут? Нет,
больше того. Охлобыстин некоторое время служил.
Да.
Я имею в виду не в армии, а служил.
Рукоположен был. Был. Да, да.
Да, рукоположен и все, но... Он сказал, не просто они ходят, они там стоят, в смысле, на коленях и вот молятся за нас, и отмаливают там, или, не знаю, прималивают. Извините, я далекая от этой темы.
Прималивают вот, именно что?
Да, приманивают. На самом деле, вот говорю, он у меня не вызвал вот такого ужаса, который у меня вызывает Будина там или, да, или даже прекрасная тетя Лина с Хрюшей, с Степашкой, а он меня вызвал именно некоторую такую брезгливость, да, вот какой-то скользкий, пытающийся хорохориться человек, который на самом деле, еще раз повторю, мне кажется, он стыдится в этот момент сам себя.
Дорогие друзья, я все вижу. Спасибо большое. Москва, Ярославль, Саратов, Киев, Хайфа, Хельсинки, Греция, Чернигов, Украина. Обратите внимание, пишет нам Геометрия Рами, на канал Калинкин. Глубокие, очень интересные программы про книги. Я не слышала вообще.
Ни я разу не слышала. Ничего.
Да-да-да. Лара, на протяжении 23 лет общество деградировало с помощью низкопробных сериалов, пошлого юмора, «Домом 2-3-4», «Часами ненависти к Украину, Украине и Западу», «Не думай, не анализируй, потребляй». Ну, как бы понятно, что общее ощущение, действительно, что пропаганда, конечно, свою страшную роль сыграла в воспитании сегодняшнего народа. Ольга Соколова. «Пенсионеры, понятно, выживают сейчас, а после хоть потоп. Не могу понять усердствующих молодых журналистов на ТВ. Этот ад кончится, их же первых с волчьим билетом выгонят из эфира». Ну, вот это скорее Кэрри предложение темы про молодых...
Чтобы угонять?
Про молодых рьяных. Я только вот этого видела, страшного человека. Я, поскольку неспочно оторвалась от российского телевидения, я совсем не знаю новых имен, но вот этого вот завали хлебала, я теперь запомнила надолго, надолго этого человека из шоу Андрея Норкина. Но там появились вот такие, кстати, новые лица, которые готовы на все, как ты скажешь, из таких новых молодых пропагандистов? Или все старые кони?
Трушкин, вот этот вот, которого ты упоминала, и я упоминала с Хлебалом, извините, он довольно давно уже работает в паре с Норкиным, и не так уж он уже, ну, не в смысле совсем не молод, молод, но не совсем прямо юноша со взором горящим. Это такой, да, вот это вот очередная генерация, поросль, которые выросли уже на Норкине, на всех остальных, и они, конечно, своего не упустят. Это не искренность, не, боже упаси, это понимание того, какая манера сегодня востребована. Завтра будет другое, уверяю тебя, переобуется и переоденется мгновенно. Ну, точно так же, как, например, певец, летописец Путина Павел Зарубин, который ведет «Москва, Кремль, Путин», тоже уже не первый год. И я тут дико изумилась, узнав, что ему уже 41 год. Я была уверена, что там, ну, вот такой экстаз можно испытывать от доступа, да, вот к первому лицу, можно испытывать, ну, в 25, может, лет, да, вот от приобщения к чему-то вот этому вот высшему. Нет, оказывается, уже взрослый мальчик такой. Что касается всех остальных, я читаю внимательно. Есть такой канал, телеграм-канал у Романа Супера, куда ему иногда анонимно пишут, в том числе и не обязательно журналисты, вообще сотрудники вот, разных телекомпаний. И я так понимаю, и судя по, опять же, некоторым свидетельствам, что там царит, конечно, депрессия и уныние. А люди отлично в большинстве своем понимают, чем они занимаются, вынуждены заниматься по тем или иным причинам. А деваться некуда. Ну, то есть мы понимаем, да, там в широком смысле можно куда-то деваться, вообще, в конце концов, уйти, что некоторые люди и делают, но не очень большое количество. Остальные утешают себя тем, что они только подносят патрона, вот если воспользоваться вот этим. Мы же не стреляем сами, правда? Вот мы же вот это вот ртом не говорим, мы лица свои не светим, поэтому, ну, что поделать, мы вот такой обслуживающий персонал, да, вот один пуговицы пришивает, если вспомнить известную миниатюру, другой рукава вшивает, третий там швы обрабатывает, но в целом за весь костюмчик мы ответственности не несем. Вот это, мне кажется, основное, более или менее такое приближенное к реальности представление о том, что чувствуют там люди.
Я бы хотела, чтобы мы немножко с тобой поговорили о прекрасном в самом высоком смысле этого слова, потому что среди героев этой недели было, ну, несколько, были не только монструозные дамы, но и прекрасные люди. Например, вот Светлана Ганушкина, это было в самом начале недели, после нашей программы, вот прошлой, сразу же появилось вот видео Екатерины Гордеевой. И я просто, ну, я всегда восхищалась этим человеком. Напомню, что Светлана Ганушкина, правозащитник с многолетним стажем, глава комитета «Гражданское содействие», она в России. Она в России, и она занимается украинскими беженцами, которые приезжают в Россию. И мне кажется, в этом разговоре были затронуты такие тонкие и важные глубинные материи и такие вопросы, на которые даже у нее, у опытного человека, который уж с такими несчастьями и бедами сталкивался за всю свою жизнь, я имею в виду судьбами людей, которых она спасает, которым помогает, что здесь, конечно, определило вот такое вот оцепенение от зашоренности этих мозгов, этих людей, которые приехали вот из этих территорий, освобожденных Российской Федерации, и которые пытались сначала, как там несколько эпизодов, если ты помнишь, она там рассказывает, что начинают там петь вот эти вот песни из телевизора, что нас там притесняли, заставляли язык учить, украинский, а мы все русские, мы великие русские, а мы не хотим, а нас все время нам пусть не давали говорить. И там такой вот зарисовка такая, когда Светлана Ганушкина попросила вспомнить ее в школе. Вот, подождите, ты вот сейчас рассказываете, что сейчас происходило. Вот сейчас, когда идет война, да, или там, когда в 14 году, когда все это началось, когда к вам туда пришли освободители. А вы до этого как жили? Вот до 14 года? Что, так все было плохо? Нет, говорит, вот я в школе училась, я даже стихи писала. А прочти какое-нибудь стихотворение, ты помнишь?
Да, да. Я помню это.
И читает стихотворение на чисто украинском языке. И лицо ее просветляется в этот момент, как хорошо было прежде, это называется. Вот мой вопрос к тебе. Неужели это действительно пропаганда? Вот я помню с тобой, когда все началось, помнишь, мы с тобой даже обсуждали, когда вот они туда приехали, туда вот, так называемый ЛНР, ДНР, они туда первым делом что приволокли? Телевизоры, экраны с бесогонами. Показывали это людям, которые там собирались, заставляли их это смотреть. Неужели это так работает, Ир?
Ну, судя по тому, что мы видим, и судя по, в том числе не только людей, которые вообще там жили, а по многим другим, пропаганда именно так и работает. И, кстати, об этом вот я мало еще успела посмотреть. А как раз Дима Муратов в своем интервью Дудю в самом начале тоже говорит про пропаганду. То есть, собственно, выросло поколение вот этих людей, которые впитали не молоко матери, а именно вот эти пропагандистские приемы. Даже те люди, которые вот из разряда «не верь глазам своим», да, они все равно примерно на этом уровне существуют. То, что по телевизору правда, а то, что я вижу своими глазами, ну, это может быть там, да, какие-то отдельные странности одного и того же. Поэтому я уверена, да, пропаганда сработала и продолжает работать самым страшным, самым тяжелым образом, оболванивая людей, зомбируя их. Я тут, мне попался кусочек, и смех, и грех, реально. Не помню, где это, но стоят женщины пожилые, и одна прямо рыдает, вот прямо рыдает. Хорошая, видно, добрая женщина, которая говорит, как мне этих американцев жалко. Как мне их жалко, я тебе клянусь, как они там страдают, как они мучаются, как они там всего лишены и так далее. А вторая ей говорит, ну не убивайтесь вот так, ну не убивайтесь, Путин им поможет, Путин всем поможет.
Да ладно.
Это, я тебе клянусь, документальный вот такой вот прямо вот кусочек, фрагментик. И эта женщина наверняка, да, живет на пенсию, мучается, может быть, похлеще любого американца. Да, там, например, я даже не помню, где это происходило, в городе или не в городе, но по всем данным, да, огромное количество россиян вообще живет без канализации в домах, да, много домов не газифицировано, топят дровами, но жалко американцев, понимаешь? То есть, с одной стороны, эмпатия не утрачена в нашем народе, ни одно только злорадство, вот так им и надо, поганым там, как их называют. А с другой стороны, ну это разве не воздействие пропаганды? Понятно, что эта женщина никогда не была в Америке, и для нее это дальше, чем луна, и она ничего реально не знает о том, как там живут, что происходит. Но если посмотреть то, что рассказывают по телевизору, это отдельная тема, как замерзает, загибается, в том числе
Европа.
Да, и от бездуховности Европы, и как в Америке, и все такое, вот, то понятно, что это еще отдельный повод для гордости великороссов, потому что параллельно со всеми этими материалами вот о том, как там все плохо и загибается, идут духоподъемные наши сюжеты про то, как у нас закрома Родины полны, как всегда, и мы все сами с усами делаем. Конечно, пропаганда – великое, великое зло.
А если знаешь, я вот тоже начала смотреть Диму Муратова, то, что он там успел услышать вот начало разговора с Дудем, где как раз он говорил, продолжая твою мысль, что сделал Путин, да, что он подарил нации величие, минуя стадию комфорта, что именно тот самый случай, когда ты не замечаешь, что ты живешь в полном дерьме. Ну, просто так человек не должен быть в 21 веке, как ты живешь. Но ты чувствуешь себя причастным к великому, принадлежным к великому народу, да, к великой нации, к великим каким-то завоеваниям, к великим событиям. Я вообще великий, я часть великой нации. И второе, конечно, это вот культ смерти. Я опять вспоминаю вот эту чертову бабу Лину, из Манучи, да, когда она там рыдала, значит, утирала слезы, говорю, мальчики 18-летние, они же в рай попадут все на небеса. Вот это тоже кто-то же этому научил, кто-то ей это вот, этот чип всадил в голову. Ну ладно, она, как ты говоришь, болезненная, да, уже пожилой человек. Но ведь многим действительно в реальности, даже в реальности, когда у тебя гибнет твой близкий человек, или гибнет близкий человек твоей подруги, твоих соседей, ты все равно думаешь не об этом, ты думаешь о другом, да? Совсем о другом. Это, конечно, и то, что еще тоже Мурат сказал по поводу церкви, вот, гнусности этих вот иерархов церковных, то, что они тоже сейчас сделали, что они смерть предлагают в качестве, как индульгенцию, как искупление грехов, что вот ты попадешь в рай, ты умрешь красиво, и все тебе за это простится. Это, конечно, страшно. Если мы такой сегодня представляем, да,
как
да,
говорит да, тот да, же получит, Дима Муратов, да, они получат компенсацию, которая не снилась ни одному работающему в этом регионе, в другом регионе, на любом предприятии человеку. Поэтому вот из этой альтернативы, да, они, в общем, и матери, кстати, тоже выбирают вот, вот такой путь, да. Я просто одну реплику, ты говоришь,
давай.
Бог с ней, с тетей Линой, да, человек пожилой. Значит, смотри, просто вот оно на наших пальцах, это сравнение. Ей 80 лет, по-моему, исполнилось, и 80 лет Светлане Ганушкиной.
Да.
Вот два мира, два детства, Шапира и всего, что угодно. Конечно, бывают какие-то возрастные изменения в людях, да, у одних есть, у других нету. Но в данном случае вот оно прямое сравнение. Две женщины, которые выросли в Москве, которые, наверное, и не наверное, а принадлежали, да, там, не из самых простых, прямо, скажем, где там и семей были, и жизнь прожили, понятно, что разную, но так или иначе, все равно это не какая-нибудь, да, там, тетя Лина из глубинки и Светлана Ганушкина из профессорской семьи, нет. Это не зависит ни от возраста, как выясняется, скорее всего, даже не от образования.
А чего?
Не знаю, не знаю. Вот есть в человеке что-то или нет в человеке чего-то? Или то, чего человек в тебе никогда не воспитывал, проживя, в случае с Ангелиной Вов, вполне успешную, благополучную, судя по всему, по ее рассказам, да, жизнь. И вообще, наверное, не задумываясь о каких-то очень важных вопросах и проблемах, о которых до сих пор в свои 80 лет задумывается, беспокоится о них и старается то, что в ее силах сделать и улучшить, Светлана Ганушки. Она светлейший человек просто.
Ну и помимо того, что да, это такая вот сердечность и умение сочувствовать и сопереживать. Но при этом все равно я не могу не отметить, что это интеллигентнейший человек. Интеллигентнейший, в самом высоком смысле этого слова.
Да.
Что, когда мы говорим, вот чтобы даже зрители это помнили, что да, мы утратили совершенно смысл слов. Ведь когда мы говорим про русскую интеллигенцию, извините, поскольку она уже осмеяна, оболгана, обтоптана и продолжают издеваться над ней всякие патриотически настроенные граждане, а это все равно не только и не столько образование, ты права. Это вот какое-то наличие той самой боли, которую человек не может ничего с этим сделать. Ничего. Вот она и либо есть, либо ее нет. Каким образом это воспитывается, передается из поколения в поколение? Черт его знает. Я могу тебе назвать Александра Исааковича Гельмана, который еще старше, да? Который вот... Я тоже иногда вижу его тексты, его стихи, которые он публикует в Фейсбуке. Невыносимо это все терпеть, то, что ты сейчас видишь.
Ну, 89 исполнилось только-только недавно.
Да, да,
и какую страшную он прожил жизнь, я имею в виду
гетто.
Его детство в гетто, когда у него на глазах его мама, его братик умирали в этом гетто, да, и чудом спаслись. И при этом остался человек абсолютным, но мы редко употребляем это слово, но гуманистом во своей основе, да?
Гарри Бардин, я тебя еще назову.
Что интеллигентом. Гарри Бардин, конечно, 85, по-моему, да, ему?
Да, 85 лет.
Не зависит от возраста точно. Образование имеет значение, но другой вопрос, как разные люди этим образованием распоряжаются.
О, да, у нас есть прекрасный пример. Мешок, набитый знаниями, у нас есть... товарищ Вассерман, да? Вот это вот просто вот символ бессмысленно, какой-то такой бурдюк, в котором всего чего-то напиханка, как ты говоришь.
Напиханка, да.
Чего там только не напихано. И спроси, задай ему любой вопрос, он знает все. Но и что? Абсолютно, вот это тоже для меня загадка, абсолютно дремучее, мракобесное сознание. То, что он сейчас транслирует, ну, собственно говоря, он никогда не стеснялся высказывать свои мысли по любому поводу. А сейчас в ранге депутата Госдумы так и вообще расцвел махровым цветом. Как это объяснить, как это квалифицировать?
Ну как, это механическое, видимо, сбор такой, да?
Да.
Это вот его голова там, да? Это некий такой сосуд, куда механическим образом есть люди с огромным объемом памяти, да? И вот это
сливается
вот попадает туда.
Все, да?
Да, вот все, что вижу, все, что слышу, все, что прочитал, там туда попадает. И вот оно так же, вот какие-то шестеренки крутятся, когда нужно вот какой-то предъявить одну из них, да, или там заставить ее как-то крутиться. И больше ничего абсолютно.
Обращаюсь к чату. Лиля Урис, привет из Израиля. Страшно открывать русские каналы, где запикали в прямом эфире в песне «Мир, война». Как это может быть? Ну, это да, это...
Ну, это анекдот уже просто, реально.
Ну, это же факт.
На самом деле это факт. Ты у меня виснешь почему-то. Это, может быть, моя проблема. Если Софиш убирают... имена, да, вот сейчас уже прям очевидно, черным замазывают или заклеивают.
Римаса Туминаса.
Римаса Туминаса, по-моему, лес Кирилла Серебренникова и так далее. То, что это вот такая перестраховка. Понимаешь, вот люди на Муз-ТВ, они до такой же степени, как и другие вот работники, да, этого цеха, они до такой степени зашуганы, запуганы тем, что может им грозить за проникновение в эфир, даже не песни какой-то крамольной, а отдельных ее слов, да, да, вот по этой причине сегодня, наверное, невозможно «Солнечный круг», правда, исполнить. «Против беды, против войны встанем за наших мальчишек», да. Мир, да, вот эти слова. Поэтому, вот ей-богу, я уже этому совершенно не удивляюсь. Это такой уже, мне даже кажется, во многом казус непосредственного исполнителя. от страха, от страха, от греха. Давайте запикаем. Глядишь, никто не заметит.
А, Олег, у нас все нормально в трансляции, да? Потому что мне тоже кажется, что чуть-чуть там у нас что-то подтормаживает.
Зависает, нет? Да.
Все, да. Олег говорит, что нормально. Спасибо за донат, Андрей Сиус. Спасибо вам. Галина пишет очень трогательно. Нельзя ли вернуть старую музыкальную заставку?
Какую? Кому? Нам?
Не знаю. Нам с тобой, да, Галина,
а у нас
дорогая.
Не было музыкальной, по-моему.
У нас было, это было в другой жизни. Пожалуйста, перестаньте делать вид, что жизнь продолжается та же, а просто немножко прервалась. Нет, она совсем другая. И все, что вы сейчас видите, и где вы нас видите, это все не имеет никакого отношения к жизни, которая была до, да, 24 февраля. Сейчас совсем другая жизнь.
А я поэтому, в студию, да, хочу, в старую. Она мне иногда ночи снится.
Нет, не будет ни студии,
не будет,
коридора,
ее нет уже.
Ничего, ничего не будет. Привет из Марбелье, Людмила, спасибо. Привет из Уфы, тоже спасибо. Когда-то брали интервью у родителей Вассермана, так отец сказал, что Анатолий – позор семьи.
Ну, знаете, что выросло, то выросло, Анатолий.
Ну что, у нас мы больше часа в эфире. Мы хотели, у нас сегодня есть о прекрасном, о таком вот шаг в сторону, о художественном, поскольку, да, я тоже иногда пытаюсь смотреть кино и сериалы, особенно российские меня интересуют. И хочу тебе сказать, Ира, признаться, что я, во-первых, я совершенно не могу смотреть комедии. Вот, совершенно. Вот буквально сейчас вышла комедия, комедийный сериал Александра Молочникова, который называется «Монастырь». И я пыталась смотреть, при всем уважении к Александру Молочникову, который, как известно, теперь тоже у нас враг народа, находится не в России, его спектакли снимают. Но сериал, тем не менее, показывают там на какой-то платформе, какой не помню. Но это совершенно я не могу смотреть, я не могу вообще понять, как можно сегодня вообще шутить и смеяться. Опять вспоминаю твою колонку «Новая газета Европа», это где-то как раз рассуждала на тему сегодняшнего развлекательного телевидения. Но при всем при этом есть кино. И фильм, о котором мы хотели сказать, это сериал, который мы, я так понимаю, вместе рекомендуем, потому что Ира тоже его смотрит. Это фильм «Алиса не может ждать» Натальи Мещаниновой.
Да, я не просто смотрю, я очень, как ты, я вообще вот 9 месяцев я не могла смотреть сериалы, хотя мы расставались вместе и с «Эхом Москвы», и с прежней жизнью на пике, на подъеме вот этого российского нового сериала, который пришел на разные платформы. И буквально не было недели, чтобы не только даже не один, а там 2 или 3 появлялись. С тех пор я не смотрела, но, прочитав несколько отзывов, решила посмотреть и узнав, опять же, что это Наталья Мещанинова, я решила посмотреть вот этот сериал «Алиса не может ждать». Я вчера сразу заглотнула все 6 серий, которые сегодня выложены на платформе «Старт». Реально не могла оторваться. Предыдущий, кто не помнит, может быть, сериал Натальи Мещаниновой же, это «Пингвины его мамы».
Моей мамы.
Ну, моей, может быть, да, мамы. Но, в общем, который произвел тоже невероятное тогда впечатление. Здесь тоже семейная история, которая тоже исполнена разных драм. И самая главная драма – это главная героиня девочки, подростка Алисы, которая теряет зрение и пускается во все тяжкие. Больше ничего не буду рассказывать, кроме одного, что маму играет Анна Михалкова, а девочку играет совершенно поразительная 16-летняя актриса, можно так сказать, Елизавета Ищенко, по-моему, удивительный как какой-то органики и достоверности, если ты видела. То есть она на крупных планах, она передает такую гамму эмоций самых разнообразных. И Короче говоря, вы отвлечетесь от политической повестки, те, кто пойдут смотреть этот сериал, и это очень высокое качество. Такая достоверность и такая, такие какие-то совершенно человеческие диалоги, что мы знаем, бывает довольно редко, и огромная внутренняя драма всех людей, которые вовлечены, которые, собственно, составляют вот эту вот, да, костяк этой семьи, не оторваться. Осталось, по-моему, две серии, по-моему, всего восемь.
Я дополню тем, что не соглашусь с Ирой, что это отвлекает от политической повестки. Это
отвлекает. Я же не сказала развлекает. Я говорю, это отвлекает от вовлеченности вот этой постоянной.
Тем более, да-да-да, тем более, что все-таки я категорически против того, чтобы оценивать нынешнюю повестку как политическую. Она не политическая, а это уже политика. То, что мы наблюдаем сегодня. Это то, что мы с тобой обсуждали по поводу попытки спрятаться. Так вот, Наталья Мещанинова, это мое мнение, она никогда не делает кино линейное просто так. Это не просто сюжет, как и «Пингвины моей мамы», так и этот фильм «Алиса не может ждать». Это фильм, наполненный и исполненный невероятными актуальными метафорами. Что героиня, которая стремительно слепнет и хочет как можно больше испытать прекрасных, незнакомых и незнаемых чувств, пока она еще видит, ровно наоборот. Все только она, все, что, о чем она мечтала, все это приобретает какие-то жуткие уродливые черты, что лучше бы это не всего не знать и не видеть. Это с одной стороны. А с другой стороны, то, что я в этом увидела. Как слепы ее близкие люди. Как слепы они. Как они не видят несчастья. Как они не видят душ и сердец друг друга. И мы понимаем, вот когда вот такая, вот, знаешь, перевертыш такой. Хочется действительно, вот ты понимаешь, а кто здесь? Про чью слепоту мы говорим? Про чью? Девочки? Или совсем других людей, или другого мира. Мне кажется, что он очень актуален сегодня. Да, действительно, он погружает в это, и ты об этом начинаешь думать. Очень, очень сильная картина. А я хотела
Эта слепота, она еще и способ как будто бы защититься, и себя защитить, и людей близких защитить. А в реальности это только усугубляет все остальные. Да, и более того, делает их практически вот необратимыми, эти беды. Абсолютно согласна. И да, самое огромное как бы достоинство работы Мещаниновой именно их нелинейность. Ты не знаешь никогда, куда она пойдет. И к чему она придет.
Ну, и вторая картина, сериал, который я начала смотреть и тоже рекомендую нашим зрителям. Только первая серия прошла. Это сериал, который называется «Черная весна». Авторы этого сериала – Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Они известны кинематографичным людям и профессиональным зрителям по очень сильной работе «Зимний путь», который мы уже, наверное, никогда не увидим на территории России, поскольку она попадает под запрет о пропаганде ЛГБТ. Как, впрочем, и вторая их картина, которая попадает тоже под все запреты. «Метаморфозис» с прекрасной совершенно Юлией Аук и Егором Корешковым, который там играет талантливого, гениального пианиста, который пропащен своей матерью абсолютно, которая... А этот фильм, он очень жесткий. Я вот смотрю первую серию, и ощущение, что это какая-то последняя, потому что настолько он плотный по развитию событий. Я не буду сюжет раскрывать, но тоже понимаете, что это авторы, которые не делают простых сюжетных картин и стараются, и всегда стараются брать не только оригинальностью сюжета, невероятной какой-то глубиной и, опять же, извините за это слово, актуальностью сегодняшнего дня и по интонации, и по теме, и по событиям, и по героям. Хотя здесь опять молодые люди, как и в фильме Мещаниновой, герои совсем молодые люди, вчерашние школьники. Так что вот, если вам говорить о прекрасном, то вот. Мы должны заканчивать уже, да, Олег?
Да.
Спасибо большое. Да. Мы не сказали про новых иноагентов. Ну, что тут скажешь, там люди нам напоминают. Да, там опять наши коллеги, там Ирина Шихман, там Дмитрий Колезев, там Михаил Светов, там, кого я забыла, напомните, из журналистов, кто там еще.
Из регионов есть ребята.
Да. Ну что тут скажешь, кроме как лишний раз сказать спасибо, товарищи, за вашу замечательную работу. Продолжайте и дальше служить Отечеству. Вот мне кажется, что эти люди как раз Отечеству и служат по-настоящему. Наша поддержка всем новым иноагентам, как, впрочем, и прежним, и будущим. Ира, благодарю тебя.
А я тебя.
Напомню нашим зрителям, что мы остаемся в записи. Традиционная наша кончалка. Значит, мы остаемся в записи. Пожалуйста, ставьте лайки для того, чтобы как можно больше людей нас увидело. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Пожалуйста, пишите комментарии. Я стараюсь отвечать на комментарии. Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал нашей передачи «Человек без телевизора», где мы собираем все наши видео, которые мы смотрим в течение недели, и всегда благодарим вас за ваши рекомендации. Если мы что-то упустили, обязательно присылайте. Телеграм-канал открыт для комментариев, там никаких запретов нет. И могу в финале сказать, что есть уже у нас план на эту неделю у меня. В среду у нас уже традиционные встречи политические с Евгением Киселевым, где мы обсуждаем главные события политические, актуальные. А в субботу у меня будет в гостях в субботнем эфире в большом Виктор Ерофеев, писатель, которого тоже вы все прекрасно знаете. Он был в «Инсайдере», и как-то люди очень просят, чтобы Виктор пришел еще. Пожалуйста, все для вас. Он придет в субботу. Благодарим всех. Не забывайте донатить. Нам это важно, и нам это нужно. Спасибо и до встречи.
Пока-пока.